прошлый раз мы говорили о первой проблеме ложной религиозности. Это проблема религии без жизни. Она заключалась в том, что люди учатся внешним элементам религиозности, не желая сокрушиться перед Богом, не понимая своей нужды в Боге, не ища радикальной перемены, трансформации своей жизни. Они утешают себя тем, что я в собрании хожу. Они утешают себя тем, что я пою, или я играю, или я делаю что-то. Я каким-то образом вовлечен в активность. 23 глава 2 и 3 стихи написано: «И сказал: на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте, по делам же их не поступайте». Как я уже сказал, эти люди читали правильную Библию, они говорили правильные слова, но их реальная жизнь формировалась под воздействием каких-то других факторов, а не под воздействием истины. Это опасность всех христиан, друзья. Читать Библию, может быть, кричать «Preach it, brother», может быть, очень активно желать слышать истину, чтобы она могла вас каким-то образом воодушевлять, но при этом оставить ее в другой параллели. Вот здесь жизнь в одной параллели, а вот здесь Библия. Вот здесь наше собрание, вот здесь наша религиозная деятельность. И у разных людей разного рода религиозная деятельность. У одних они читают Библию, изучают ее, слушают проповедь. У других более эмоциональные выражения, может быть, какие-то более такие формы открытые какие-то. У третьих более традиционные и так далее. Но самая большая беда даже не в этом. Самая большая беда, что это две параллели, которые очень мало пересекаются. И в результате получается следующее. Верующие люди слушают Библию, говорят, что Библия правильна, но реально живут тем же самым, чем живут все остальные неверующие люди. И поэтому они реально генерируют плоды своей жизни, очень мало отличающиеся от плодов всех остальных людей. Вот почему христианство в целом сегодня очень мало воздействует, очень мало влияет на людей, очень мало по-настоящему оказывает влияние на общество, на человечество в целом. Оно все перевело свою активность вот в этот уровень, виртуальный уровень, уходя от реального. Сегодня мы будем говорить о следующем аспекте трагедии фарисейской жизни или вот этой ложной религиозности. Эта трагедия касается того, что их религия фарисеев была в своей сущности направлена не к Богу, а к человеку. Послушайте, 5 стих, он будет сегодня основным нашим стихом. 23 глава, 5 стих. «Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди. Расширяют хранилища свои, увеличивают раскрылья одежд своих». Вы знаете, Иисус Христос подчеркивает, что вот эти люди, они, соприкоснувшись с истиной, они не только не сокрушились перед ней, они не только не смирили свою жизнь, чтобы эта истина, она переделывала их мышление и учила их правильной жизни, новым навыкам, новым подходам. Они еще попали в такую огромную беду. Они взяли вот эта религия, которую они слышат, используют ее для того, чтобы продолжать достигать тех же самых старых целей, которые у них были. Какие это цели? Вы знаете, с самого начала, когда человек только что согрешил в Эдемском саду, главной мотивацией его сердца, главной мотивацией его жизни стало самоутверждение. То есть человек, куда бы он ни попал, где бы он ни находился, в меру его испорченности и в меру его возможностей, всегда ищет, каким образом подняться выше. Некоторые делают это более благородным путем, законными путями. Некоторые делают это беззаконными путями, нагло, преступно. Но сущность остается та же самая. Это корень нашей с вами греховной природы, которую мы несем в себе. От самых маленьких детей, которые только родились, и до самых зрелых людей, и до убеленных сединой стариков. Это проблема, которая живет внутри, в нашем бытие, в сути нашей. Вот теперь смотри, что получается. Вот этот человек, который живет с целью самоутверждения, приходит в церковь. Если на пороге не произошло глобального, серьезного отречения от самого себя, то смотрите, он перевалил через порог. И теперь начал жить здесь, и начал здесь самоутверждаться. Разница только в инструментах. Вот там, за порогом, самоутверждались как? Ну, у некоторых, кто больше выпьет? Один столько бутылок, другой столько бутылок. Некоторые, кто с кем гулял, как гулял. Вот там, и они хвалятся друг перед другом и самоутверждаются. Теперь, когда за порог перевалили, то здесь уже, конечно, сказать, сколько выпил, это тебе не поможет. Это тебе, наоборот, поставит в очень нехорошее положение. Здесь нужно, кто как хорошо поет. Кто сколько Библию прочитал. Кто у кого какое благородное образование и так далее. Но суть-то та же самая. Суть, корень-то проблемы тот же самый. Этот корень проблемы имеет свое место еще в Эдемском саду, как я сказал, Бытие 3 глава 16 стих. Жене сказал: «Умножаю, умножу скорбь твою, в беременности твоей болезни будешь рождать детей, к мужу твоему влечение твоему, он будет господствовать над тобою». Вот эта фраза последняя: «к мужу твоему влечение твое, он будет господствовать над тобой», описывает мир двух людей, которые жили. Тогда было только два человека, Адам и Ева. И он характеризуется конкуренцией. Слово «влечение» – это не столько сексуальное влечение здесь, сколько речь идет о желании доминировать. И он будет господствовать, то есть он будет пытаться господствовать над тобой, а ты будешь пытаться господствовать над ним, доминировать над ним. Этим характеризуется весь мир. Посмотри, Каин и Авель. Чем они известны? Конфликтом, доминированием или желанием доминировать. Посмотрите, Иаков в своей жизни и Исав. То же самое. Посмотрите немножко позже. Корей, Дафан и Аверон конфликтовали с Моисеем и Аароном. Помните, внесли чуждый огонь в святилище и сказали: «Кто они такие?» И помните, Моисей тогда сказал: «Не мало ли вам, что Бог вас поставил, выбрал в колени Левина и поставил вас на то, чтобы служить? Вам нужно еще священство». Это вот там, это в церкви, это в народе Божьем. Вот это катастрофа религии, которая сфокусирована не на том, чтобы служить Богу, не на том, чтобы простираться перед Ним, не на том, чтобы сокрушаться перед Ним, а на том, чтобы найти здесь какой-то инструмент, которым я могу растолкать других локтями и выбраться немножечко повыше. И ощутить себя сильнее, ощутить себя более значимым. Вот здесь, в христианском кругу, в христианском мире. Или для фарисеев, в их тогдашнем религиозном мире. Это определяет весь мир. Это определяет мир политики. Если вы читаете и смотрите, что происходит в политическом мире, вы можете сказать, что это постоянный конфликт, кто будет выше, кто будет сильнее. Это определяет мир бизнеса, это определяет мир искусства. Чаще всего характеризуется кошмарными взаимоотношениями или спорта. Если вам приходилось читать взаимоотношения между этими всеми звездами спорта и так далее. Самые разные сферы, какую бы сферу жизни ни затронь, мы обнаружим ту же самую проблему. Это касается сферы наших семей. Заметьте, братики и сестренки спорят о том, у кого право есть играть этой игрушкой прямо сейчас. Через 5 минут она не нужна, но вот сейчас право нужно утвердить. И оно утверждается слезами, плачем и так далее. Кто чем может утверждать? Папа с мамой в это время утверждают или спорят по поводу права, чья преференция должна доминировать в совместных решениях. Преференциях папы или преференция мамы. Это фабрика жизни. Это суть того, кто являются люди и чем они живут. Это суть этой проблемы. К великому сожалению, даже тогда, когда люди приходят к Иисусу Христу, как я уже сказал, многие упускают этот очень важный момент. Они перекатили через порог, и они оставили те старые методы, они научились новым методам, но продолжают делать ту же самую программу. Ученики идут за Христом. Помните, о чем они разговаривают? Кто будет больше в Царстве Небесном? Потом более смекалистые посылают маму. И мама подходит и говорит: пусть мои 2 по правую и по левую будут. Та же самая проблема. Церковь в Коринфе. Помните церковь в Коринфе и их жизни, сущность того, чем они жили? Каждая фракция, каждая группировка, она нашла себе свою точку значимости. Одни говорили, мы от Аполлоса покаялись. Другие говорили, мы от самого Кифа, это апостола Петра. Другие говорят, а нас Павел, он здесь великий миссионер на этой части мира. Или же начали говорить о духовных дарах, вот такой дар, у этого дар немножко более значимый, более важный и так далее. И вся проблема не в апостолах и не в дарах, а проблема в людях, которые хотят найти усиленно, ищут средства, которым они могут повысить свою значимость. Это религия без Бога. Эта религия сфокусирована на человеке и на его собственной значимости. И он для этого пытается использовать те средства, которые под рукой. В данном случае религиозные средства. В этом была одна из основных проблем фарисеев и книжников. Их религия превратилась в гигантскую, сложную, очень разветвленную систему утверждения самого себя. Это была мощная система, в которой было очень много правил, очень много разных функций. Очень долго надо было учиться этой религии. Но суть ее сводилась к тому же самому. Это был инструмент утверждения самого себя. Вот почему Христос говорит очень конкретно. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди. Очень категорично, смотрите, все же дела. Попробуйте проверить себя. Я знаю, что у каждого из нас то, что мы делаем, где-то всегда присутствует какая-то доза того, что мы осматриваем, мы оглядываемся на людей. Но я думаю, что верующие люди отличаются тем, что у них есть где-то внутри глубоко то, что они делают не потому, что видят их люди. Это вообще очень тяжелая ситуация была. Все же дела свои делали. Что за дела? Два примера приводит Иисус Христос. Расширяет хранилища свои и увеличивает воскрылие одежд своих. Несколько слов я скажу. Хотя таких примеров было очень много. Здесь Христос только о двух говорит. Что за хранилище? Хранилище – это такие кожаные коробочки, в которых находились маленькие копии наиболее важных мест Священного Писания. Они навязывали их на лоб и туда складывали маленькие свиточки, где написаны были самые значимые места Священного Писания, например, Великая Шема. «Слушай, Израиль, Господь, Бог твой, Господь велик есть». Действительно, в книге Второзакония написано об этом. Послушайте, что написано в книге Второзакония. «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе в сердце твоем, и внушай их детям твоим, говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими». Ну, от повязки потихонечку перешли к этим ящикам. Так вот, расширяют хранилище, это делают ящики больше. Тот, кто хотел выглядеть более значимым, тот, кто хотел выглядеть более религиозным, он цеплял побольше. Понятно, когда читаешь Второзаконие, 6 глава, ясно, о чем идет речь. Ясно, что речь здесь идет о том, чтобы да будут слова сии перед тобою, на лбу твоем, перед глазами твоими. Речь идет о том, что помни их всегда, не забывай их никогда. Речь не идет о ящиках, речь не идет о необходимости делать их больше или шире. Суть о том, чтобы жить нужно ими. Или второе, о чем говорил Иисус Христос, это воскрылие одежд. Воскрылие одежд – это специальные тесемки, которые Бог повелел евреям носить. Он действительно повелел их носить. Слушайте, числа 15 глава. 38 стих. «Объяви сынам Израилевым и скажи им, чтобы не делали себе кисти на краях одежд своих, в роды их, и в кисти, которые на краях, вставляли нити из голубой шерсти. И будут они в кистях у вас для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни, исполняли их, и не ходили вслед сердца вашего и очей ваших, которые влекут вас к блудодейству». То есть речь идет совершенно не о качестве самой этой кисточки, о ее размере. Речь идет о том, что это напоминание к тому, что заповеди есть, И не только что заповеди есть, а интересная вещь, посмотрите, чтобы вы не ходили вслед сердца вашего. То есть сердце наше лукавое, оно испорченное. И вот эти вот кисти не должны были напоминать израильтянам, что не поступай по велению сердца, поступай по истине Писания. Поступай по закону, по заповеди Божьей. Очень важное обстоятельство. Но эти люди, они хотели быть более религиозными, более важными, поэтому они вешали такие побольше вот эти тесемки, или Христос называет их даже воскрилие одежд. Очень печальное состояние. Дело в том, что использование религии для утверждения себя, оно является ужасной бедой, которая преследовала не только фарисеев, она не только фарисеев привела к тому, что они абсолютно парализованы были, как люди, имеющие отношение с Богом. Они абсолютно не имели жизни, не имели фундамента. Эта проблема касается современных христиан. Она буквально пропитала современные церкви. Она является одним из опасных средств или орудий дьявольских, которыми он атакует нас. Вот почему Иисус Христос, когда Он говорил людям о следовании за Ним, Он много раз, несколько раз Он конкретно подчеркивал следующее. Матфея 16:24. «Тогда Иисус сказал ученикам Своим, если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мной». Религия. Слово «религия», кстати, это поклонение, это с латинского языка, это поклонение Богу. Оно, конечно, принимает разные смыслы, его используют по-разному люди, но само его оригинальное слово – это поклонение. Вот. И религия, настоящая религия, возможно, только тогда, когда через этот стих пропустится жизнь. Жизнь ваша и жизнь моя, друзья, это больно, это страшно, тяжело, это неприятно. Я вам скажу сам из своего собственного опыта. Умирать для себя неприятно. Изначально неприятно и каждый день неприятно. Но я точно знаю, что если я не буду умирать для себя, что если я не признаю внутри себя абсолютную негодность и порочность моего собственного «я», все остальное очень быстро превратится в фальшивую религию. Очень быстро выстроится в систему, которая будет меня занимать, которая будет брать время, силы, средства и так далее, но она не будет давать жизни. Она не способна помочь. Религия, центром которой является человек, а не Бог, является очень опасным явлением, и мы остановимся сегодня на трех аспектах, на трех опасностях, почему она опасна. Во-первых, она опасна, потому что она делает христианство бессмысленным. Во-вторых, она делает христианство безрадостным. И в-третьих, она делает христианство бесполезным, абсолютно ненужным. Такое христианство абсолютно не нужно. Итак, давайте посмотрим на первое. Религия без Бога делает христианство бессмысленным. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди. Расширяют хранилища свои и увеличивают воскрилие одежд своих. Их беда была в том, что они думали, что они поклоняются Богу. Вот так жить, так наполниться этой жизнью, и они думали, что Богу это нужно. Хотя у каждого, если покопаться внутри, у каждого там где-то в глубине неосознанная идея постоянно присутствует. Ну как я прошел? Хорошо, вовремя встал на углу, чтобы помолиться. Как раз busy time, как раз прошли нужные мне люди. Возможно, что люди не говорят об этом вслух, но где-то внутри, где-то глубоко люди живут тем, чтобы концентрироваться не совсем на Боге. Я хочу вас попросить. Вы религиозные люди. Безусловно, раз вы здесь, вы уже религиозные люди. У вас есть религиозная практика. Вы молитесь. Я надеюсь, большинство присутствующих здесь. Вы ходите в церковь. Вы участвуете в каком-то виде благочестивых дел. Или в церкви, в служении. У нас в служении в церкви участвует, человек, наверное, 400, может быть, больше. Разных, самых разных людей. или в домашних группах, или где-то как какое-то музыкальное или детское служение, или на парковке дежурят, или самые-самые разные виды служения. Вот теперь попробуйте проанализировать. Вот когда вы делаете какое-то служение, когда вы молитесь, например, насколько вы молитесь, ну, в группах, у нас есть такие молитвы, в группах по несколько человек. Кстати, некоторые люди, они усиленно не хотят этому научиться, им очень неудобно. Почему неудобно? Почему? Потому что молятся перед людьми, а не перед Богом. Потому что если стоишь ты, Бог, и ты говоришь то, что есть, и ты говоришь Богу, какое дело, сколько людей тебя слушают. Но если тебе очень важно, как ты выглядишь перед этими людьми, насколько молитва твоя складная или не очень складная, как ты помолился? Помолился, ощущение такое, немножко плоховато меня увидели люди. Ну, это один пример такой. Я хочу, чтобы каждый из нас внимательно посмотрел на себя и задал себе вопрос, насколько мы сконцентрированы на Боге и только на Нем, когда мы делаем что-то религиозное. А мы всегда должны делать религиозное, мы всегда должны поклоняться Богу всеми нашими делами, которые мы делаем. Поем ли мы, играем ли мы, молимся ли мы, просто мы пришли в церковь. Насколько мы сосредоточены на Боге, или же для нас церковь – это место себя показать, людей посмотреть. Вот это была проблема фарисеев. Они делали свои дела с тем, чтобы их видели люди. Есть несколько причин, почему люди так живут. Первая причина – это стремление впечатлить людей. Мы очень зависимы от того, как смотрят на нас люди. Вот люди разные бывают, да? Некоторые более открытые, нет, некоторые более закрытые. У некоторых сегодня настроение хорошее, так что они бегут и обнимают тебя, а у некоторых вот не очень хорошее настроение, они проходят мимо тебя и не замечают. Или же еще хуже, они огрызаются, рычат потихоньку. Это самые разные обстоятельства вокруг нас. И вот если мы сосредоточены на Боге и только на Боге, то все эти вещи, они нас не колеблют. Но наша проблема заключается в том, что мы очень сильно зависим от людей. Нам нужно, чтобы на нас смотрели, ну, хотя бы по-человечески. Не с особой там уже любовью и теплом, ну, хотя бы просто так вот по-доброму. Мы зависим от этого. Наша вся жизнь, она ориентируется на том, что, окей, хорошо, что мне сейчас сказать, чтобы люди на меня так посмотрели. Когда я только учился проповедовать, я столкнулся с такой большой проблемой. Мне приходилось проповедовать в разных местах, и есть разные церкви. Самая легкая проповедь для меня была в церкви, где черная церковь из афроамериканцев. Вы знаете, в чем легко там проповедовать? Потому что, когда начинаешь проповедовать, они все хором там по-разному кричат «Preach it, brother!» Или там где-то какой-то пункт особый, он сидит и «мама, мама, мама». Это значит «коснулась». Они активно выражают свою реакцию. Я бывал в других церквах. Проповедуешь, проповедуешь, из кожи вон лезешь – холодная стена. И ты зависишь от этого. Ты уже не так проповедуешь. И я понял, что что-то не так у меня. Что я, оказывается, делая вот это дело, делаю не только перед Богом, а в какой-то степени зависим от людей. Это, конечно, большая практика для всех проповедников или всех тех, кто public speaking, он стоит впереди и каким-то образом обращается к людям. Это сверхважный фактор. Вы можете попробовать это сами. Вот если вы говорите перед какой-то аудиторией в школе, допустим, или в колледже, как только вы начали думать о себе, как вы выглядите, вы не сможете двух слов связать. Вы сразу растеряетесь. Это просто common sense. Это те вещи, которые так психологически приходят для людей. Но здесь Иисус Христос говорит о другом. Он говорит о том, что вот это святое, вот это самое ценное, что есть, мы используем как инструмент того, как меня оценили люди. Вот в чем беда. Вот что делает эту религию бессмысленной. Матфея 6, глава 5 стих. «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах или на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться пред людьми». Эту проблему очень хорошо можно наблюдать в разные периоды, в особые периоды жизни церкви, тогда, когда после преследования наступала свобода. Если вы наблюдали за тем, что происходило в России после того, когда советская идеология рухнула, и когда вдруг стало можно приходить в церковь, люди, кроме суеверия, была еще одна причина, почему люди массой, особенно начальство, пошли в церковь. Потому что если президент пошел, вице-премьеру нужно идти. Ему нужно попасть в объектив телекамеры. Ему нужно, или во всяком случае, на глаза президента. То есть люди идут в церковь, ясно, делая это для того, чтобы видели их люди. Церковь превращается в PR, public relation, средство, которым люди продвигают свою политическую идею, которым они утверждают свое место под солнцем. Это очень печально. Очень печально. Фарисеи молились на углах улиц, чтобы показаться людям, что они очень-очень богобоязненные, благочестивые. Сегодняшние верующие с этой целью делают самые разные другие вещи. Наши, присущие нам трюки. Причем в зависимости от деноминации. В каждой деноминации есть свой комплект того, что популярно. Есть свой комплект тех вещей, которые котируются в данной группе людей, которые помогут человеку быть немножечко более значимым там. Ради этого люди готовы проповедовать, петь в хоре, играть в оркестре, читать Библию, даже закончить семинарию, если нужно. Или поехать на миссию для одной и той же цели. Жертвовать очень многим. Посмотрите, апостол Павел говорил о такой религиозности, 1 Коринфянам 13:3. «Если я раздам все имение и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Очень ясно сказано. Он говорит, такая миссия не нужна, такие семинарии не нужны. Даже такое чтение Библии не даст толку. Нет мне в том никакой пользы. Если нет внутреннего глубокого процесса, если стремление впечатлить людей религиозными достижениями, оно становится вашей главной цели. Я помню, как я сам через это прошел, и, к сожалению, сейчас очень многие люди продолжают еще использовать это, когда хотят своими религиозными достижениями впечатлить людей неверующих. Я вспоминаю такую ситуацию, я был еще маленьким совсем, но запомнился мне этот случай. Тогда в собрание редко приходили неверующие люди. И вот пришли несколько человек неверующих, и как раз играли музыканты, и после этого всего один из музыкантов говорит, пришли, они думали, что у нас здесь играть даже не умеют. А я еще такие сложные аккорды брал. То есть представление такое, что если увидят, что здесь умеют играть, и еще сложные аккорды умеют играть, то это тогда повлияет на людей. Это впечатлит их. Ну ладно, это одно, к сожалению, это не только в этой маленькой церкви, где я когда-то был, было присуще. Это присуще вообще христианству. Люди хотят впечатлить красотой храмов или пышностью религиозной церемонии или великолепностью церковного песнопения или другая категория совсем, совершением чудес или claims, или претензии на то, что совершаются чудеса. Или же prosperity gospel, здоровье и богатство будет. Но суть та же самая – впечатлить людей. Сколько я видел таких, которые говорят, мы дети царя, мы там ездят на мерседесах, хотя все же эти мерседесы банку принадлежат, не им. И сейчас они уже точно банку принадлежат, потому что уже нечем платить. Ну, побыли немножко детьми царя. Показали, что якобы мы впечатлим людей. Или научными, спортивными, культурными достижениями христиан, или социальной деятельностью. Вот это беда церкви. Это беда церкви, что религиозная деятельность используется не как средство выражения поклонения Богу, а как инструмент, которым мы думаем, что мы повлияем на кого-то. Иисус Христос говорит, это ложная религия. Это религия, которая делает христианство бессмысленным. Дело в том, что Евангелие открывает человеку путь к Богу. чтобы он мог поклоняться ему, чтобы он мог иметь общение с ним, чтобы он учился отражать его характер. В этом суть христианства. Если человек не впечатлен этим, его впечатлять другим не надо. Все другое бесполезно. Все другое не имеет смысла в данном контексте. Он может иметь в другом контексте смысл. Например, хорошее музыкальное произведение можно послушать в филармонии. И церковь совсем не обязательно должна быть в филармонии. Речь не идет о том, что в церкви должны плохо обязательно играть и петь. Нет, это очень хорошо, если хорошо играют и поют. Но ни в коем случае не для того, чтобы кого-то впечатлить, а для того, чтобы выразить свое поклонение Богу. Для того, чтобы в сокрушении души прийти и сказать: «Господи, я тебе лучший талант свой отдаю». Вот это что значит настоящее христианство. Итак, это первая проблема, которая делает христианство бессмысленным, это то, что люди стремятся своим христианством впечатлить людей. Вторая – это ложный путь к духовности. Он тоже очень тесно связан с этим. Я очень быстро хочу сказать о нем. Дело в том, что когда люди приходят к Богу, и когда они не концентрируются на Боге и том, чтобы Бог изменял их собственную жизнь, то они очень быстро обнаруживают пустоту, слабость жизни. И они начинают искать каких-то средств, как можно жить. И вот тогда они заменяют какими-то претензиями, какими-то рассуждениями, ну, разные. Некоторые говорят о пророчествах, более мистически склонные. Некоторые говорят о подвигах миссионерских, более прагматически склонные. Некоторые говорят о психологических каких-то вещах. Самые разные вещи используются для этого. Но суть заключается в том, чтобы ощутить себя. Не столько показать, а ощутить себя, что вот я духовный, я живу. Хотя это подделка, это не жизнь. Колоссянам 2:18. «Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом». Он говорит о безрассудности такого подхода. Проблема в том, что двигателем такой религиозности является не что иное, как желание быть полноценным, хорошо выглядеть. Очень много таких ситуаций, когда разные аспекты, их просто учат, им просто подражают для того, чтобы быть тоже на уровне со всеми. Все же дела свои делают всем, чтобы видели их люди. Третий элемент, связанный с бессмысленностью, это стремление возвыситься над людьми. Они, в принципе, все достаточно близко. Когда мы говорим о том, что мы впечатляем людей, то, ну, прежде всего, конечно, чем мы хотим их впечатлить? Не тем, что мы плохие, а тем, что мы хорошие, что мы немножко повыше, немножко получше других. Как я уже сказал, что в церквях существует свой микромир. Иногда человеку трудно иметь власть, а стремление к власти или доминированию – это естественная часть человека, который пережил грехопадение, людей после грехопадения. То человек попадает в церковь, и здесь свой микромир, в котором можно иметь свой уровень конкуренции. Здесь свои правила, кто за что отвечает, у кого какой ранг, кто какой портфель носит, у кого какое место, положение, должность, права и так далее. И часто люди, попадая сюда, в церковь, они начинают жить этим, и хочется пробиться немножечко повыше, немножко побольше, чуть-чуть побольше влияния, чуть-чуть побольше прав принимать решения и так далее. И вот это то, о чем Христос говорит, что их религия, она ради людей, ради того, чтобы каким-то образом место себе там забронировать. Это было характерно для фарисеев. Они страшно хотели иметь власть. Они ее добивались, они добились. Они действительно входили в управление в Синедрион. Но была проблема в том, что как только появился Христос, они поняли, что у Христа есть настоящая власть, а у них только претензии. Посмотри, Матфея 7:28. «И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению, ибо Он учил их, как власть имеющий». Ясно сравнение представлено. «А не как книжники и фарисеи». То есть сколько они не пыжились иметь власть, сколько они не носили эти коробки на голове, сколько они не молились на углах улиц, сколько они не подчеркивали свою особую религиозность, у них не было власти, у них не было в сути своей вот этого стержня личности. Они сразу это заметили. Вот почему, когда пришел момент, они не удержались и задают Иисусу Христу вопрос. Когда Он действует властно, они задают Ему вопрос: «Кто дал тебе такую власть?» Посмотрите, 21-23 Евангелия от Матфея. Они верят, что эта власть есть, она очевидна. Они задают вопрос: «Откуда у тебя эта власть? У нас этой власти нет». Вот это стремление обладать властью над другими людьми является одним из проклятий грехопадения. Сегодня очень многие люди занимаются теми или иными формами религиозности ради того, чтобы иметь власть. Идут на разные духовные подвиги, надеясь, что эти духовные подвиги дадут им власть. Заметьте, как мышление старое, инструменты только новые. Иисус Христос говорит совершенно обратное. Матфея 20 глава, 25 стих. Иисус же, подозвав их, сказал: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугой». Друзья, нам нужно понять, что власть только у Бога. Нам нужно понять, что самое большое, что должно и что может произойти с нами, это преклонение и полное принятие этой власти. Это наше личное преклонение. Это процесс, как я уже отметил. Это новые и новые ситуации, когда мы сталкиваемся с тем, что оп, вот здесь еще непреклоненный элемент. Вот здесь еще мое я торчит. Вот здесь еще оно мешает мне принять Божью власть надо мной. Заметьте, любое недовольство – это наше соперничество с Божьей властью. Бог поставил нас в какое-то место, поставил нас в какие-то обстоятельства. Если мы недовольны против этих обстоятельств, мы говорим: Бог, должно быть по-другому. Любой ропот – все эти обстоятельства Бог допускает для нас, для того, чтобы научить нас преклоняться перед Ним и принимать Его власть. Итак, первой проблемой христианства, сфокусированного на человеке, а не на Боге, является его бессмысленность. Христианство должно смирять и не делать нас гордыми. То есть, если христианство делает гордыми, оно бессмысленно. Что за христианство? Это не христианство. Христианство должно учить служить и не господствовать. Христианство должно делать людей настоящими, а не псевдодуховными. Итак, первое, о чем Иисус Христос говорит, обращая внимание на фарисеев, Он говорит о том, что эти люди имеют религию без Бога, которая бессмысленна. Второе, эта религия делает христианство безрадостным. Вот представьте себе, если человек живет ради того, чтобы добиться определенного отношения к себе, он обречен на неудачу. Он обречен на провал. Вы никогда не можете гарантировать, чтобы люди как-то к вам относились. Никогда. У вас нет инструментов, чтобы их мозгами руководить и их желаниями. Вы можете пытаться, вы можете учиться манипулировать людьми, но вы никогда не сможете гарантировать, что у них будет искреннее, настоящее, доброе отношение к вам. Так жили фарисеи, и их жизнь была очень мучительной и неприятной. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди. Они вынуждены были постоянно сравнивать себя друг с другими. И с кем они сравнивают? Помните, фарисей сравнивал себя? Они постоянно находят рядом с собой мытарей. Они постоянно находят с собой тех людей, которые характеризуются, смотрите, Луки 18 глава 11 и 12 стихи. Фарисей стал молился сам себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди». Это потребность. И дальше он говорит: грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Это потребность. Человек ищет того, чтобы себя чувствовать немножечко выше. Костя Бородин говорил сегодня по поводу того, что хорошая практика возрастания в зрелости, когда мы ищем того, чтобы находиться с людьми, которые выше нас, лучше нас. Когда мы находимся с такими людьми, мы постоянно будем видеть, что мы не дотягиваем. Вот здесь мы проигрываем, здесь у нас не хватает еще там зрелости, ума, верности, доброты, любви и так далее. Это постоянно будет оказывать на нас не очень хорошее действие. То есть оно не будет поднимать нас, а будет говорить нам: у тебя есть проблема, тебе нужно подтягиваться, тебе нужно расти. Фарисеи, наоборот, они себя легче чувствовали, когда рядом с ними те люди, на которых они посмотрят, они могут спокойно сказать: о, я выше их. О, я, конечно, гораздо лучше их. И так фарисей делал. В этом их беда. Пощусь 2 раза в неделю, даю 10-ю часть из всего, что приобретаю. Проблема таких людей заключается в том, что их мир наполнен утверждающими себя точно такими же, как они, фарисеями. Они сталкиваются с кем-то, и они представляют себе, что он великий. Здесь рядом есть человек, который абсолютно не признает его величие. Которому абсолютно до лампочки. Ему нужно, чтобы его собственное величие признали. Он живет этой целью, точно так же, как и вы. И подобные люди, они страдают, ужасно страдают от всего на свете. То есть, если человек своей религиозностью ищет расположенности людей или живет, работает на эту цель, не преклоняется перед Богом, а ищет чего-то, что-то нужно ему от людей, он всегда будет страдать. Он будет страдать от того, что его религиозность не будет признавать. Или его достижения игнорируют. Вот он старается, а люди не замечают, игнорируют. Или их посвященность не ценят. Он столько посвящен в делах церкви или в делах каких-то, а никто даже не заметил. И человек потом спать не может. Вот посмотри, как этот подход делает человека несчастным. Их духовностью не интересуются, их мудрость не принимается, их мнением не считается, их совета не ищут, их решения не выполняют. Этот список можно продолжать очень долго. Очень несчастные люди. Если люди вот так живут, очень трудная жизнь. Беда фарисеев была в том, что они сделали свое счастье зависимым от того, какое положение у них в обществе, как их принимают. И они забыли одну простую истину. Друзья, вы помните, мы еще летом прошлым говорили, когда говорили о свободе. Люди живут не ради нас. Это нужно ясно понять. Люди живут не ради нас. Они не живут для того, чтобы как нам сделать жизнь лучше. Нет, они живут ради своих собственных каких-то интересов. И нам это нужно очень ясно, глубоко понять. Для того, чтобы не отчаиваться, для того, чтобы не попасть в разочарование. Они будут сегодня восхищаться вами, завтра не заметят абсолютно. И нам нужно научиться жить так, чтобы мы не зависели ни от восхищения, ни от проклятия. И это можно сделать только тогда, когда мы будем поклоняться Богу и искать сутью своей религиозности Бога и только Его. Если это не так, то тогда вы знаете, что Иисус Христос сказал фарисеям «горе» 7 раз. Посмотрите. 23.13, 23.14, 23.15, 23.16, 23.23, 23.27, 23.29, это все в 23 главе. 7 раз. Горе вам, книжники и фарисеи! Горе вам, книжники и фарисеи! Горе вам, вожди слепые! Друзья, тем, кому Бог говорит горе, точно будет горе. Радости не будет. А еще когда Христос 7 раз сказал горе, то это уже горе горькое. Очень ясно Христос говорит, если будете жить не для Бога, а для того, чтобы здесь себе место под солнцем выбить, горе будет. Когда-то Давид, когда попал в грех, он знал, что лучше впасть в руки Господа, чем сделать себя зависимым от людей. 1 Паралипоменон 21.13, и сказал Давид Гаду, это пророк Гад, который пришел обличить его, тяжело мне очень. И он знал, что страшно впасть в руки Бога. Он говорит, ну лучше пусть впаду в руки Господа, ибо весьма велико милосердие, только бы не впасть мне в руки человеческие. А мы очень часто сами добровольно ставим себя в зависимость от людей, ища того, чтобы они обязательно к нам были добрее, к нам были теплее. Этот на меня посмотрел, этот не посмотрел, а что я сделал, а может быть я сделаю по-другому и так далее. И здесь целая сеть таких манипуляций. Апостол Павел говорил Галатам 1.10. «У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым». Христианство – это служение Богу, а не угождение людям. Человекоугодничество. Да, оно, конечно, связано с любовью к людям. Но оно связано с любовью, которая зависит от нашей любви к Богу. То есть это не то, что мы получаем взамен, это любовь, когда я люблю человека настолько, насколько я могу, будучи заинтересован в его благе. Это дает свободу. Одни люди будут ценить это, другие люди будут говорить, ты мало меня любишь. И вам от этого не будет больно, и вы не будете от этого впадать в какое-то обольщение. Вы будете понимать, что да, я люблю настолько могу, насколько могу, и может быть мне нужно учиться больше любить действительно. Это свобода. Посмотрите, апостол Павел рассказывает о себе в послании к филиппийцам, о том, как он вот имеет отношение с людьми, которые не зависят от их реакции, и как они наполнены настоящей искренней любовью. Вторая глава, первое послание к фессалоникийцам. Но прежде пострадал, был поруган в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом. Ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства. Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам в благовестие, так мы и говорим, угождая не человеком, но Богу, испытывающему сердца наши. Ибо никогда не было у нас перед вами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни видов корости, Бог свидетель. Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Вот в чем сила апостола Павла. Он пришел, он любит этих людей, но он говорит, я Богу угождаю. Он говорит, я служу, он испытывает мое сердце, он знает. И никогда я не заискивал перед вами, не было слов ласкательства. И никогда мне ничего от вас не нужно было, ни видов корости. Он говорит, я никогда не делал ничего в своей проповеди вам, что было бы связано с тем, что я хочу от вас получить. Не ищем славы человеческой. Как только люди начинают искать славу человеческую в религиозности, так сразу они становятся на одну ступень со всеми. Сколько мне приходилось встречать ситуацию, иногда самому переживать. Когда упоминают людей, а чье-то имя не упомянули. Может, просто забыли, может, просто выскочило из головы. И в сердце человека осадок. Хотя что произошло? Да ничего, по сути, просто... Определенная комбинация звуковых волн не пролетела в данный момент в этом месте. Но это приводит человека к такому стрессу глубокому. Когда мы переживаем, когда мы уже начинаем строить свои какие-то комбинации. Апостол говорит, у меня нет видов корости, слов, ласкательства. Но вместе с этим, посмотрите, он абсолютно свободен, он угождает Богу. У него есть дело, которое он делает, и он делает не потому, что ему аплодируют, а потому, что он подчинен Богу и представляет все самое лучшее, что у него есть. 7 стих. «Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас. Подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими, так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Он свободен. Ему ничего не нужно ни от кого. Он любит этих людей не потому, что он хочет иметь их благорасположение. Он любит их, потому что он любит Бога. И в этом настоящая свобода. Вот почему жизнь апостола Павла и была эффективной. Посмотрите, 13 стих этой же главы. «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное слово, вы приняли не как человеческое слово, но как слово Божие, которое оно есть и поистине». Вот где эффективность. Вот этот человек пришел абсолютно свободный, он пришел, поклоняясь Богу, он говорит без ласкательства и лести к этим людям, он говорит истину так, какая она есть, преклоняясь сам перед Богом, искренне любя этих людей. Эти люди воспринимают это слово как слово Божие. Сколько погорело проповедников на этом? Сколько служителей, сколько детей Божьих в жизни, в служении, в которых вмешалось поиск человеческого. Какой-то формы, какого-то элемента, который разрушила его жизнь и разрушивает жизнь людей других. По этой причине люди шли на компромисс, они кривили душой, они попирали библейские принципы, они предавали своих братьев. Жизнь вся превращалась в месс. Только потому, что человек не научился вот этой жизни перед Богом ходить, а не перед людьми, которые вокруг. Когда-то апостолам Петру и Иоанну запретили проповедовать об Иисусе, служа Богу, а не людям, они ясно сказали. Они сказали очень просто. Этим людям, которые Христа распяли, они знали, что если Христа распяли, их тем более могут. Стефана буквально после этого камнями побили. Посмотри, 19 стих. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ: «Судите, справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали». Очень ясная позиция, глубокая позиция. Это жизнь убежденного человека, человека принципов. Почему у него есть принципы? Потому что он не перед людьми ходит. Потому что он не политик. Потому что ему не нужна мнение или рейтинг в той или иной партии. Ему нужен один рейтинг. Ему нужен рейтинг вот там, на небесах. Ему нужен рейтинг Создателя, Владыки неба и земли. Научитесь так жить. И вы станете свободными. И вы станете сильными людьми. Вы станете людьми влиятельными, которые действительно смогут осуществлять волю Божию и распространять Его влияние. Самое последнее. Религия без Бога, она делает христианство бесполезным. Христианство бессмысленное. Почему? Потому что его используют не туда, куда надо. Христианство безрадостное. Почему? Потому что оно делает человека слабым. Оно делает человека, по сути дела, постоянно пытающимся достичь то, чего он никогда не может достичь. Последнее. Христианство бесполезное. Христианство является уникальной религией или системой поклонения Богу, единственной во Вселенной, которая решает проблему человеческого греха. Почитайте книги любых религий. Посмотрите учения, познакомьтесь с учением любых, которые существуют. Библейское христианство, только библейское христианство представляет логичное, очень понятное, очень обоснованное, ясное учение о том, каким образом Бог освобождает нас от греха через заместительную жертву своего Сына, Бога-человека, который пришел и на Голгофском кресте, взял на себя наш грех, заплатил за него цену, умер там на кресте для того, чтобы дать нам свою праведность, чтобы родить нас свыше, чтобы дать нам надежду на воскресение. И когда взять вот это уникальнейшее христианство и пытаться с ним делать что-то другое, оно абсолютно бесполезно. Оно тогда становится в один ряд со всеми остальными философиями. Буддизм, ислам, коммунизм, философия гедонизма, философии самых разных сегодняшние, современные, постмодернизм, всякие вещи, где люди просто идеи выдвигают, каким образом они думают, должно быть мироустройство, каким образом человек должен думать, как он должен реагировать. Люди написали много книг, зайдите в библиотеку, вы увидите там миллионы книг. Все это определенная философия. И как только вы вытащите из христианства суть, вытащите из христианства Бога и Его центральное место, Его доминирование, христианство тогда станет одной из этих книжек, стоящих просто вот там и конкурирующих со всеми. Может лучше, может быть хуже, в каком-то месте лучше, в каком-то хуже. Вот почему современные политики смотрят на все это дело, и они говорят: мы не можем сказать, что христианство лучше, чем ислам. Мы не можем сказать, что христианская мораль лучше, чем сегодняшняя мораль свободного общества. Естественно, они не могут. Почему? Потому что для них это все книжки, томики, стоящие на одной полке. Колоссянам 1 глава 19 стих. «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством его примирить с собой все, умиротворив через него кровью креста его, и земное, и небесное». И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его, смертью его, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными пред собой. Вот сердцевина христианства. Уберите вы эту сердцевину, и христианство потеряет силу, потеряет смысл. Главная задача христианства или главная цель не в том, чтобы доставлять нам какие-то земные человеческие выгоды, а в том, чтобы спасти нас от греха и сделать нас новыми людьми. Но делает христианство бесполезным каким образом? Первое, оно лишает христианства Божьего действия. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди. Очень интересная фраза. Вот представьте себе, вам нужно сдать экзамен. Ну, здесь разные люди есть, сдавали разные экзамены. Я знаю, многие сдавали, или некоторые из молодежи сдавали экзамен, когда закончили колледж, и сдавали потом state exam или federal exam для того, чтобы получить свою лицензию, license, чтобы получить. Или представьте себе, вы сдаете в России, сдают экзамены, чтобы поступить в университет. Представьте себе, что вы учили, 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 и потом приехали к своей бабушке домой, она вам блины поставила, и вы ей сдаете этот экзамен. Вы ей все рассказали, вы все объяснили точно, только у нее университета нет. И у нее нет права дать вам лицензию. Теперь представьте себе, что делают люди. Они свою религию живут, 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 они так стараются, так ищут этого, но это делают перед тем, у кого Царствия Божия нет. Они делают это перед людьми. Это бессмысленно. Там нет Божьего действия. Помните это в детстве, там потом пошел он в кассу покупать бутылку квасу. То есть это не там совсем, это совсем в другом месте. Это проблема религии без Бога. Внешняя активность или религиозный обряд, он абсолютно не способен восстановить общение с Богом. Для этого нужно прийти к Богу, прийти на Его условиях, сокрушиться перед Ним, воспринять суть Его и начать жить так, как Он живет. И все остальное, все другое, оно просто не получится. Исаия 66 глава, 3-4 стих. «Заколающий вола – то же, что убивающий человека. Приносящий агнца в жертву – то же, что задушающий пса. Приносящий семидал – то же, что приносящий свиную кровь. Воскуряющий фимиам – то же, что молящийся идолу. И как они избрали собственные пути свои, и душа их находит удовольствие в мерзостях их, так и я употреблю их обольщение и наведу на них ужасное». Смотрите, что он говорит. Он перечисляет здесь самые лучшие виды служения в иудаизме. Он говорит, заколающий вола – это самое лучшее, что они могли принести. А потом говорит, если нет, тогда овцу, а если у тебя нет денег совсем, то тогда голубя. Самое большое, он говорит, заколающий вола. И дальше сравнивает, посмотрите, то же, что убивающий человека. То есть, если человек не имеет правильного предстояния перед Богом, то самое лучшее, душу свою, жизнь свою отдайте за Христа. Она будет мерзостью перед Богом. Абсолютно ненужная, абсолютно бездейственная. Там нет Божьего действия в этом процессе. Бог говорит людям... Ваша религиозность абсолютно бесполезна, она является обольщением или самообманом. Исаия 66:2, он говорит, что сделать, чтобы так не было? А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и трепещущего пред словом моим. Друзья, если наше христианство не является инструментом, через который действует Бог, такое христианство бесполезно. И последнее, оно не только лишает нас Божьего действия здесь на земле, оно лишает Божьего благословения в вечности. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди. Окей? Люди видят и как-то реагируют, но а потом придется так, что это все увидит Бог. И нам придется увидеть Бога. И нам придется предстать пред Ним, и нам придется ориентировать свою жизнь совершенно на другой комплект стандартов. Матфея 6:1-5 мы уже читали. «Смотрите, не творите милостыни ваши пред людьми с тем, чтобы видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного». То есть, если мы живем для того, чтобы получать бенефиты здесь, мы уже все получили. То, что сделано перед людьми получит свои какие-то плюсы или минусы. Но только то, что делает перед Богом, делается перед Богом, будет вознаграждено им. Итак, когда творишь милость, не утреби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. И у тебя же, когда творишь милость, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милость твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться пред людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Итак, я хотел бы закончить тем, чтобы подвести итоги вопросом, что нам мешает победить ложную религиозность. Мы, каждый из нас, сталкиваемся с этой проблемой. Что нам мешает? Несколько аспектов, несколько элементов. Первое – это недостаток осознания реальности Бога и Его роли в ежедневной жизни. Это то, чего не хватало фарисеям. Они были очень сконцентрированы на обряде, на активности, на действиях, но им не хватало осознания реальности Бога. Давайте посвятим себя тому, чтобы искать Бога каждый день. Я вам скажу о своей жизни. Для меня это огромное настоящее удовлетворение, когда я могу начать делать день правильно. Когда я могу сознанием своим искать Его, и все вопросы, которые у меня есть, которых иногда бывает очень много, видеть сквозь призму тому, что Бог действительно является тем, кто правит. Второе – это сформировавшаяся зависимость от людей и их отношение к нам. Эта зависимость есть у всех. У меня она есть, у вас она есть. Она проявляется в разных формах. Но мы должны понять, что эта зависимость есть, и с ней нужно бороться. Нужно учиться зависеть только от Бога. Третье. Недостаток понимания, что Божье одобрение гораздо важнее одобрения людей. И четвертое. Недостаток понимания истинной сущности библейского христианства. Мы будем сейчас молиться. Я хотел бы, чтобы каждый из вас, склонив свое сердце, склонив свою голову, каждый из вас предстал пред Господом сейчас. Я хочу призвать вас к двум вещам. Проверьте себя, пожалуйста, не проникла ли какая-то форма самоутверждения в вашу религиозную жизнь. Подумайте хорошо. Проанализируйте и определите эти точки. И составьте план, что делать, чтобы освободиться от него. Второе. Посвятите себя настоящему и полноценному библейскому христианству, посвященному или сфокусированному на Боге и служении Ему. Аминь.